квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 2 июля 2024 года, 12 дня в Москве, как всегда по вторникам это время, с вами Василий Вацочкин на Теос Медиа. И мы так все ближе и ближе подходим к завершению чтения нашего книги пророка Исаии. Сегодня мы, читая 64 главу этой удивительной книги, мы поговорим в продолжении прошлой передачи о прорыве духовной блокады, о том, как вообще вот в духовной жизни человека совершаются вот такие вот прорывы. И мы уже говорили в прошлой передаче о том, что цель наших всех бесед, и часто я это повторяю, это, конечно же, качество внутренней жизни. Потому что мы не всегда, далеко не всегда можем повлиять на качество нашего существования во времени. Обстоятельства, ощущения, опыт несправедливости, с которой мы сталкиваемся в отношениях с людьми, и многое другое делает нас иногда людьми, которые податливы страхам и прячутся за этими страхами от того самого мужества, которое нам вера предлагает. Итак, прорыв блокады. Неограниченные возможности Бога и ограниченные способности человека. С самого начала в этом очередном своем видении, молитве, песне, вот так бы я назвал 64 главу книги пророка Исаии, он провозглашает для нас что-то очень важное. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы бы растаяли от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народ». Как хочется нам иногда, чтобы Бог явно, в оптическом смысле, покарал бы все враждебное нам. Все то, что противостоит нашему личному достоинству, нашей надежде, нашей вере. И многих, очень многих, особенно либерально, так скажем, мыслящих людей, смущает вот это наличие преграды между Богом и человеком. Мы об этой преграде говорили много и цитировали, в том числе и пророка Исаию, когда он уподобляет человека ревущему медведю и стонущему голубю, человека, который вслепую осязает эту стену, отделяющую его от Бога, стену греха, стену беззакония, то, что богослов Тилих называет стеной отчуждения. Так вот, для либеральных людей, для людей, я в кавычках скажу, свободомыслящих, потому что иногда эта свобода мысли, она исключает какую-либо ответственность, и мы об этом сегодня тоже поговорим. Для них вот эта непрозрачность небес, она является таким поводом очередного издевательства над религиозным чувством, над верой, имея в виду какое-то псевдознание. Мы знаем с вами, читая ту же книгу Откровения, в 4 главе мы видим, что небеса – это такая прозрачная твердость. Я говорю о небесах не как атмосфере или космосе, а о небесах как месте обитания Бога, о некой духовной сфере, о мире, который, скорее, о надмирном порядке бытия. Так вот, в книге Откровения 4 глава – это прозрачное и твердое, как кристалл, стекло. Сквозь него люди взирают на небо, души праведников требуют возмездия. Я не хочу в это подробно вдаваться. Но мы, очевидно, видим, что вольнодумцы вот эту одностороннюю прозрачность небес, вот, мол, Бог видит все, а нам его не видно, они используют для того, чтобы нападать на веру. И Этому противостоит наше с вами мужество. Потому что да, в том же втором послании Петра апостол говорит, что вот ругатели говорят, где же ваш Бог, когда же он явится, почему он не проявит все свое могущество, почему не истребит все зло с земли, почему такая несправедливость, потому что почему дети умирают от голода, почему люди гибнут невинные. В общем, претензий тут достаточно. И что самое странное, что обвиняют чаще всего Бога куда больше, чем людей, которые совершают все вышесказанное. И вот некоторые доходят, как говорит апостол Петр, до откровенной наглости такого рода заявления. Говоря, что Бог медлит, что ничего он не может. В общем, здесь, в этом контексте, желание Исаии, чтобы Бог расторг небеса, эмоционально, конечно, оправдано. Да, иногда нам хочется, чтобы Бог явил себя в своей силе. Чтобы те, кто ругается над ним, те, кто издевается над нашей верой, циникам и скептикам разного рода и сорта, чтобы им, по крайней мере, стало стыдно. Если уж не больно, но, по крайней мере, стыдно. И что было бы, если бы на самом деле Бог сошел? Читая книгу Откровения, мы с вами видим весь ужас, в который повергается вот это светское сознание, когда вот эта реальность духовная становится, с позволения сказать, реальностью оптической, когда люди видят. И странно, им это не помогает верить. И вот среди огня, который плавит горы, среди кипящей воды, которая кипит от этого жара и испаряется, тогда, как кажется Исаии, многие бы люди все бы поняли и всему бы поверили. На самом деле, конечно, это не так. Аргументы Исаии, впрочем, обращаются и к прошлому, к моментам в истории человечества, когда небеса и в самом деле были расторгнуты. Он, конечно же, имеет в виду этот удивительный, потрясающий по своей мощи исход Израиля из египетской земли, который сопровождался так называемыми египетскими казнями, разделением Красного моря и многими-многими другими чудесами. Чудесами в правильном смысле этого слова. Когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего. И вот здесь вот эта потрясающая фраза следует за этими словами. Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько делал бы для надеющихся на него. Очень неожиданно вдруг эта фраза возникает. И тут я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что именно эту цитату из пророка Исаии приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, второй главе, когда говорит о духовной жизни. Именно там вот эта фраза «глаз не видел, ухо не слышало и не приходило то на сердце человеку» о том, что приготовил Бог любящим его. Это удивительно. Удивительная, кстати, глава, в которой говорится о приоритете духовного понимания, духовного жизнечувствия над пониманием душевным, которое так хрупко и вместе с тем упрямо. Бог творил в жизни, в истории человечества и отдельных людей неслыханное и невиданное. Бог, которого знает и исповедует Исаия, он милостиво встречает, радостного и делающего правду, помнящего Бога на его путях. И вот Господь прогневался, потому что мы, и здесь заметим еще раз, Исаия никогда не говорит «они», он всегда говорит «мы», потому что он ощущает свою причастность к этому греховному сознанию человека. Вспомним 6 главу книги Исаии, где он исповедует свои нечистые уста. Вспомним пророка Иеремию, который говорит о своем собственном лукавом сердце. мы издавна грешили. И будем ли мы вообще спасены? Можем ли мы быть вообще спасены? В середине 20 века этот вопрос вообще встал очень остро. После двух мировых войн, после Освенцима, как один из философов сказал, после Освенцима писать стихи нельзя. Потому что такие проявления зла повергают сознание человека в шок. И вот здесь Исаия утверждает, что пути-то Бога, и мы об этом тоже говорили, читая 55 главу, это не наши с вами пути. И вот здесь, именно вот в этом больше риторическом желании таком, чтобы Бог отверг небеса и сошел, вдруг звучат, пожалуй, самые обидные для религиозного самолюбия слова. Потому что я верю, что существует такое вот религиозное самолюбие, которое преобладало, скажем так, в мышлении тех же фарисеев, которые противостояли Христу, и он их называл крашенными гробами. Да? И вот здесь эти слова звучат, которые очень обидно читать и слушать всякому, кто хоть какое-то самолюбие имеет. «Все мы сделались, как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Фраза эта станет еще обиднее, дорогие слушатели, если мы увидим ее, скажем так, буквальный смысл. Потому что в оригинальном еврейском тексте используется слово такое «испачканная одежда», это буквально тряпки, которые женщины используют в определенный период для того, чтобы прикрыть свою нечистоту. А в Елизаветинском тексте 1751 года речь идет об испачканных штанах. Ну, представляете, да, вот о чем здесь речь идет? Грязные тряпки. Вот так называет попытки человека быть правильными пророк Исаия, вдохновленный Богом. И Исаия видит именно так. Что-то грязное, испачканное. Некоторая попытка закрыть свою грязь и нечистоту, которая выглядит нелепо. Потому что грязь это сквозь эту попытку проступает. И вот это желание быть правильным иногда очень опасно для человека, потому что мы забываем, что человека оскверняет не то, что входит в него, не то, обо что он пачкается внешне, а то, что исходит из его сердца. Об этом Господь говорит, ну, в том же Евангелии от Марка, 7 глава. Даже сама попытка желание человека быть правильным всегда двусмысленно. Я не говорю уже о самой попытке, да и желание это, оно действительно, здесь второй образ очень мощный. Увядший лист, который срывается ветром беззакония. Кто из нас не имел такого опыта, когда мы стремимся быть правильными, поступаем хорошо, и вдруг все это желание наше засыхает и срывается куда-то каким-то же безумным желанием. Даже желание правды в нас может быть довольно неустойчивым. И лист, даже зеленый, довольно-таки некрепко сидит на ветке, не говоря уже о листе, который высыхает и желтеет. И нет, вот это абсолютное отрицание у пророка Исаия, нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться тебя, потому что ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Неужели это тот самый Исаия? Тот самый, кто возвещал спасение Господа? Сколько мы читали уже об этом? Кто в этом потрясающем откровении нам явил личность Христа еще до того, как он пришел на землю? Да, это тот самый пророк Исаия. И он констатирует при всей своей эмоциональности, он констатирует безнадежное состояние человека. Таковы мы все. Стоит только Богу сокрыть свое лицо. Стоит только нам перестать осознавать Его присутствие. Мы превращаемся, уж простите меня за такое выражение, либо в тупеющих скотов, либо в озверевших хищников. В общем-то, и волки, и овцы, одним словом. И волки едят овец, а овцы блуждают, где попало, и, в общем, очень часто гибнут из-за этого. И Исаия в том числе сравнивал нас с этими блуждающими овцами. Оставил нас погибать от беззаконий наших. Отдал нас в руки наших грехов. В разных переводах вот так эта фраза звучит. Сокрушил нас в руке наших собственных беззаконий. Это вот латинский текст так утверждает. Исаия признает это. И для того, чтобы осознавать и признавать это, конечно, нужно смирение. Для того, чтобы сказать, придя к врачу, доктор, я болен. Или согласиться с тем диагнозом, который доктор нам декларирует даже тогда, когда мы чувствуем себя довольно прилично внешне. И вот эта безнадежность греховного человека становится для нас этакой отправной точкой, в которой мы определяемся в вопросе доверия. Доверия самого важного. Доверие спасения нашей души единственному, кто может ее спасти и избавить от власти греха. В свое время богослов Тилих точно описал различные попытки самоспасения, так называемого. Вот всем нам понятно, как когда в журналах раньше это много писало, да, сейчас говорят, не занимайтесь самолечением, особенно когда болезнь серьезная, какое-то хроническое заболевание или, не дай бог, смертельное. Потому что всякие попытки заниматься самолечением, самостоятельно убирать себе лекарства и тому подобное, могут отяготить, осложнить и болезнь, и процессы, привести к очень печальному исходу. И вот это самоспасение, которое у Тилиха может быть доктринальным, да, люди думают, что если они будут верить определенным схемам, которые они создают иногда, извлекая различные стихи из Библии, оно их спасет. Религиозное самоспасение – это то, что называют, даже в православной церкви это называют обрядоверием, да? Или мистическое самоспасение, когда человек ищет некого мистического опыта и считает, что этот опыт может его спасти от опыта негативного, от опыта переживания своей греховности. К сожалению, иногда мистические ощущения в человеке провоцируют гордыню. Вспомним того же апостола Павла, когда он говорит, чтобы я не гордился чрезвычайными откровениями, мне дано было жало плоть. И вот эти все попытки, которые делают иногда из человека фарисея, еще больше производят отчуждение между человеком и Богом. И чем человек правильнее кажется себе самому, чем правильнее он бывает, пытается казаться перед окружающими людьми, тем меньше он замечает огромной разницы между собой и Богом. Кто-то сказал однажды, что хорошие люди, к сожалению, не видят разницы между собой и Богом. И вот здесь вот эта декларация, вот это исповедание Исаии о том, что мы все безнадежно больны, наше сознание поражено грехом, вся человеческая природа. Болезнь неизлечима, если говорить медицинским языком. И вот теперь Исаия переходит к следующему, потому что здесь он не заканчивает свою мысль. То, что человека нельзя вылечить, как на плакатах иногда читают, это не значит, что ему нельзя помочь. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы – дело руки Твоей. Оказывается, мы очень хорошо умеем ломать, в том числе и свою собственную душу, судьбу и жизнь. А вот починить может только тот, кто нас создал. Только он. Потому что он является источником великой тайны, имя которой – человек, его личное бытие, его вечная судьба. И я не говорю сейчас, что это снимает с нас ответственность. Вовсе нет. Я просто говорю, что иногда мы эту ответственность свою собственную очень сильно преувеличиваем. И в этом смысле прав Семен Франк, когда он говорит, что единственный разумно понятный смысл человеческой истории на Земле – это процесс воспитания личности. Потому что в этом смысле даже наша греховность подчинена высшей цели. Она становится неким толчком для нас. Потому что для праведного человека и его падение, и его греховность – это еще один фактор, который толкает его в объятия Бога. Кто-то говорит, что подобные утверждения типа дают право на грех. Да не надо человеку никакого права, он будет грешить без всякого права. Это в его природе. Нам только нужно помнить всегда о том, об этих трех вещах, которые угрожают этой тайне личного бытия, по мысли Достоевского. Природный эгоизм, от которого мы окончательно никогда не избавимся, сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. Это значит, что теперь, благодаря тому, что есть благодать Бога, и апостол Павел не просто так называет себя нерожденным выкидышем, недоноском, а после этого сразу говорит, но по благодати я есть тот, кто есть. Так вот теперь все, что происходит в нашей жизни, играет воспитательную роль, в том числе и наша греховность. Потому что смирение – это не то, что человек может сделать сам. Это то, что он позволяет сделать Богу. Я еще не видел ни одного дерева, которое гнулось бы само. Для этого нужен ветер. И чем крепче дерево, тем сильнее нужен ветер, чтобы это дерево согнулось. И это касается и нашей души, нашего характера, нашего сознания, которое упрямо продолжает настаивать на том, что оно знает, чего оно хочет, что оно может добиться того, что оно хочет. И вот это так же, как безнадежно больной пациент. Он, вот этот перелом в его сознании происходит, когда он понимает, во-первых, что болезнь безнадежна, а во-вторых, что единственное, кто может ему помочь, это врач. И вот здесь возникают отношения. Отношения между врачом и пациентом. И точно так же, используя этот образ, я настаиваю на том, что возникают отношения между Богом и человеком. Они могут быть опасными, многими вещами, церковным духовным сообществом, наличием хорошего духовного наставника, руководителя, своими собственными способностями, чувствами, переживаниями. Все это очень сложно. Но факт остается фактом. Мы предаем себя в руки Бога, понимая всю безнадежность своего греховного состояния. Но состояние – это еще не положение. И вот почему мы должны четко понимать, что когда мы ставим перед собой цель, звучащую очень благородно, стать правильным, или как, вот почему, наверное, Толстого не понимал и не принимал Достоевский, вот этого стремления к нравственному совершенству, которое создает иногда у человека иллюзию, что он может достичь небес за счет этого стремления. Очень часто люди пытаются внушить себе, и уж тем более окружающим, особенно если они высокое положение занимают, что они знают, что хотят, и знают, как надо. В свое время Василий Осипович Ключевский, наш замечательный историк российский, написал такие слова, при этом слова эти были обращены к таким личностям, как царь Павел, царь Александр и царь Николай I. Смотрите, как он здорово их описал. Я думаю, это относится как к нам в той же самой степени. Они знали свои побуждения, но не угадывали целей и были свободны от способностей предвидеть результаты. Это были деятели, самоуверенные, ощупью искавшие выходы из потемок, какие они погрузили себя самих и свой народ, чтобы закрыться от света, который дал бы возможность народу разглядеть, кто они такие. Слушайте, это потрясающие слова, которые можно отнести к любому из нас. И я их отношу к себе. Как часто мы думали, что мы, у нас хорошие побуждения, мы же хотим хорошего. Но как с той же частотой мы отказываемся понимать свою неспособность предвидеть последствия. Вот и мы такой, вот это очень интересная фраза, самоуверенная ощупь. Оказывается, человек может двигаться вдоль этой стены, о которой мы говорили в начале этой передачи, с довольно самоуверенным осознанием того, что он все-таки нащупывает правильный результат. Мало хотеть правильного. Надо ведь еще, во-первых, понимать, в чем это правильное состоит, а кроме того, иметь еще способность в себе этого правильного достичь. И вот человек вот этими своими добрыми желаниями иногда, способностями, о которых у него очень субъективное представление, он пытается закрыться от той правды, о которой мы сейчас говорим, от правды своей безнадежной испорченности и греховности. Почитайте 7 главу послания к Римлянам, ее финал. Как апостол Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела, греха и смерти? Как он говорит о том, что того, что я хочу, я не делаю, а что не хочу, делаю, но это не я, это грех, который живет во мне. Почитайте это внимательно и попробуйте вот именно от себя это читать. И вы поймете, что это все абсолютно относится к каждому из нас. Мы все хотим видеть себя героями, у которых все получится, потому что они знают, как надо. Сколько трагедий в истории человечества, в судьбе личности, в семье, в отношениях именно из-за того, что люди думают, что знают, как надо. В свое время наш поэт Галич сказал: «Бойтесь тех, кто знает, как надо». И вот в последнее время, я должен сказать, даже это перестало быть проблемой. Потому что человек, к сожалению, в конце 20-го и начале 21-го века уже правильным быть не хочет. Он хочет быть счастливым, даже если он делает что-то неправильное. Многое позволяет себе человек в 20-м и в 21-м веке, потому что он разрешает себе жить не по совести. После 2 мировых войн это сознание человеческое, я сейчас говорю о массовом, конечно, сознании, из которого есть исключение, безусловно, оно, это сознание, ослепло от боли, от невежества. Правда, в последнее время, если говорить о золотом миллиарде, это сознание все больше слепнет от какой-то сытости и самодовольства. Люди не хотят слышать правду. Правду о себе, правду о Боге, правду о грехе. Ведь Христос пришел для того, чтобы эту правду принести. Чтобы прежде всего сказать нам, что мы безнадежно больны, и Он пришел, чтобы нас спасти. Что Он единственный, кто может помочь обреченным на вечную гибель людям, потому что человек, отчужденный от Бога, подчиняется процессу саморазрушения. Это неизбежно. И вот с этим нам нужно что-то делать. Нам нужно куда-то с этим идти, если быть более точным, кому-то с этим идти, кому же как не к Богу, который нас создал, кому же не как к Богу, который нас любит, и доверить Ему это удивительное чудо спасения нашей души. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Мы буквально на одну минуту прервемся на паузу, чтобы перевести дыхание. И не уходите из эфира.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
2 июля 2024 года, 12 часов 30 минут московского времени. С вами в прямом эфире на Теос Медиа Василий Ласточкин. Как всегда, в это время по вторникам. И мы продолжаем читать 64 главу книги пророка Исаии. И говорим мы о чем? Мы говорим о прорыве духовной блокады. О том, как вот этот свет Христов, проникая внутрь человека, несет в себе правду. Правду горькую. Но, знаете, горькая правда, как и многие горькие лекарства, приносит нам исцеление. И мы говорили о том, как все наши попытки быть правильными, Исаия сравнивает с запачканными одеждами, а в других переводах это звучит еще более грубо, как испачканные штаны, как грязные пеленки, давайте себе представим. И вот мы говорили о том, что вот эта безнадежность, на самом деле, вот это осознание, толкает нас, как и безнадежному больному в объятия врача, нас толкает в объятия Бога. Но что происходит сегодня? Что именно сегодня меня волнует именно в контексте того, о чем говорит пророк Исаия? Это то, что сегодня возникает, я вот прочитал там великолепную статью Сергея Горюнова о самом главном. Ну, как недавно, почти год назад она в журнале «Нева» была опубликована, и там Горюнов рассуждает очень интересно об этом идеологическом, если можно так сказать, монополизме, когда материалистическая наука систематически игнорирует несовместимые с ней факты или принижает их. То есть это не наука, а какая-то навязчивая идея, что рано или поздно вот возьмет человек, возьмет обезьяна и превратится в человека. Ведь никто же этого никогда не видел. Но это я, может быть, немного утрирую, и это не совсем к статье относится. Но с чем мы сегодня имеем дело? С тем, что Горюнов называет шизофреническим социальным сознанием. Причем он настаивает на так называемой массовой шизофрении. Потому что он приводит такой пример. Ну, человек средней руки, да, как у Гоголя было. Образованный человек, любящий цитировать булгаковскую фразу о причине разрухи в туалетах и одновременно считающий себя материалистом. Вполне уважаемый психосоциальный тип. Он может казаться очень профессиональным, выдавая свою виртуозную игру словами за диалектику. Давно превращенное в средство ухода от сложных вопросов. Да, человек факт своей греховности, он его не хочет воспринимать. Он отделывается такими фразами, ну, все мы грешные, да. Очень часто слышишь подобные фразы. Не мы такие, ну, жизнь такая. Этот человек достигает иногда очень высокой степени социального успеха и общественного признания. Но в общей шизофренической атмосфере это будет означать лишь его особую максимально выраженную адаптацию к среде своего обитания. Да, он может производить впечатление даже тонкого интеллектуала, но тем не менее, психосоциальная шизофрения, вот этот термин, на котором настаивает Горюнов, она сегодня преобладает в умах людей, причем иногда даже людей религиозных. Это такая завершающая фаза процесса, в ходе которым овладевшая массами навязчивая идея, материалистическая идея, она начинает определять логику нашего мышления и нашего поведения. В этом смысле вывод Горюнов делает очень неутешительный. Научно-материалистическое учение впервые в истории человеческой мысли наукоподобное, подчеркну эту фразу, обосновало право человека и общества на бессовестность и безнравственность. В свое время, давно еще, году это к 98-99, я приводил пример такой шизофрении, когда в свое время экономика американская поддерживала массовые аборты в Китае, потому что был период, когда там была ограничена рождаемость, и из этих детей, которых убивали в утробе матери, делали лекарства для женщин, которые не могли родить в Европе. Скажите мне, что это нормально. И все это научно ведь обосновано. И в этом все чуть что значит научная точка зрения. Я уже говорил о том, как эта наука просто игнорирует некоторые вещи. Она не желает иметь дело с тайной. Человека сводит к какому-то набору биохимических процессов. И вот этот либеральный проект, который начался давно, еще при Достоевском, но он очень тонко это отметил, он потихонечку-потихонечку завладевал сознанием людей. Вот почему у Достоевского интересно. «Преступление и наказание» Раскольников в финале этого романа видит сон. И в этом сне больные люди. Человечество охвачено эпидемией. Зверством. Говорят здоровым. Это не вы, не мы больны. Это вы больны, а мы здоровы. Вот что происходит сегодня. И вот право на бессовестность и несправедливость во имя счастья, во имя будущего, во имя чего угодно. То есть человек уже правильным быть не хочет. Он забыл, что хотеть важно даже тогда, когда не мучаешь. О, если бы Господь расторг небеса, я возвращаюсь к началу 64 главы книги пророка Исаии. Глава очень короткая, кстати. В эти тяжелые для нас дни, дни, скажем так, блокированного человеческого духа, как мы говорили в прошлой передаче, в эти тяжкие времена, конечно, сердце кричит, как оно кричало всегда, в каждом поколении христиан: «Маранафа, гряди, Господи, приходи скорее, наводи здесь порядок». Да, потому что, как там автор 118-го псалма говорит, время тебе действовать, потому что закон твой разорили. И действительно, иногда вот в этом существовании последнее время я время от времени чувствую себя буквально как овца среди волков. И вот Исаия в этой молитве, в этой проповеди, в этом пророчестве, вот в таком видении, которое, конечно же, вдохновлено присутствием Бога, умоляет Бога не гневаться без меры и не вечно помнить наше беззаконие. И вот здесь потрясающее исповедание в 9 стихе 64 главы книги пророка Исаии. «Воззри же, мы все народ твой». И вот это, дорогие слушатели, это самое главное, что я мог бы, наверное, сказать в этой передаче. Да, мы плохие, мы испорченные. Наша праведность, как испачканная одежда, да. Но мы твои, Боже. Мы твои. Это совершенно меняет нашу перспективу, потому что здесь возникает то, что я услышал от нашего педагога Ямбурга. Трагический оптимизм. Безнадежно больной понимает, что смерть – это еще не все. Это не конец. Мы твои, Господи, добрые и злые, чистые и грязные, честные и лживые. Всякие. Вот без такого понимания мы будем заниматься либо попытками самолечения, как мы говорили в первой плане передачи, либо же мы будем просто отвергать сам факт болезни и говорить, что я не больной, я здоров. И делать так, как мы хотим, подать в эту крайность беззакония. Первая попытка вот этой самоправедности, вторая попытка беззакония, они только усиливают процесс развития вот этой страшной проблемы греха, который разрушает человека. Мы без вмешательства Бога, вмешательства чудесного, благодатного, в первую очередь, конечно же, внутреннего вмешательства, я не знаю как, но это так. Мы обречены. И вот в этом правдиво показанном состоянии нашем человек обретает настоящее мужество. Он понимает свое состояние. И тут появляется надежда, чистая, как слеза ребенка. И это невероятно актуально сегодня для людей, которые угнетены несправедливостью, угнетены тяжестью вот этого присутствия зла, которое нас окружает. И мало того, Исаия дальше продолжает мысль, оказывается, и религиозное пространство, все, что касается храма, религии, все это опустошено и разрушено, разорено. Это пространство пытаются заменить пространством культуры, которая, будучи высокой или низкой, все равно остается ведь двусмысленной. Особенно, когда речь идет о культуре массовой. Колокола на европейских соборах уже давно не звонят. Церкви каждый год их закрывается все больше и больше. Храм сожжен, говорит пророк Исаия. Его сокровища разграблены. Всеми религиозными ценностями, кто только не пытался злоупотреблять. Если вот использовать другой перевод 11 стиха 64 главы книги пророка Исаия, то все, что мы ценили, все, чем мы дорожили, лежит в развалинах. И вот здесь очень важно для нас с вами помнить о том, что в какой бы внешней блокаде мы ни пребывали, даже иногда психологической, дух человеческий, как утверждает Соломон в книге Притчи, это светильник Господень. И через этот дух, непостижимый для нас самих, действует благодать Бога, которая человека внутреннего укрепляет. Даже тогда, когда внешний человек, как говорит Павел в 2 послании к Коринфянам, 4 глава, тлеет день ото дня. Вот почему мы учимся каждый день извлекать этот урок, взирать не на внешнее временное, а на внутреннее и вечное. И вот здесь Исаия в финале этой удивительной 64 главы спрашивает Бога: «После этого будешь ли еще удерживаться, Господи? Будешь ли молчать и карать нас без меры?» Для Исаия вот такое молчание – это трагедия. Это кара для человеческого сознания. Знаете, ведь это на самом деле очень легко иногда понять. Когда любимый вами человек или вас человек, любящий, вдруг отказывается с вами разговаривать. Это очень больно. И Бог ответил на крик Исаия. И этот ответ мы, конечно же, прочтем, когда будем читать 65-ю, предпоследнюю главу этой удивительной книги, книги, которую Августин Блаженный назвал Пятым Евангелием. Но пока Бог молчит. А вот природа человеческая греховная, совесть, наука, история, все они говорят. И эти голоса противоречивы, они редко соглашаются. Возникает на сцену, выходит какой-то дешевый оптимизм. Вместо того трагического оптимизма, который предлагают нам пророки в Ветхом Завете и апостол Ну. И что самое страшное, что человек воспринимает это молчание Бога в двух, я бы сказал, крайностях. Самое страшное, что, наверное, многие принимают молчание Бога за какое-то согласие с тем, что у нас все правильно. Раз нам Бог ничего не говорит, значит, мы все нормально. А некоторые воспринимают его, к сожалению, как безразличие. Это была вот эта вот ситуация в ситуации Иова, когда он считал, что Бог молчит, потому что ему все равно. Этим надо переболеть. И это надо преодолеть, потому что Богу никогда не бывает все равно. Но Бог, который воспитывает человека, как мы уже сказали, в самом высшем смысле этого слова, даже молчанием своим. И здесь хочется вспомнить, конечно же, послание к Колоссянам, 4 главу, когда апостол Павел призывает нас быть постоянными в молитве. Бодрствуя в ней с благодарением. Потому что перед нами эти открыты какие-то двери. Потому что в любой ситуации, вот я в субботу был в следственном изоляторе в Серпухове, да, в среду пойду еще в другой. Мы недавно вернулись из Перми, где работали тоже с трудными детьми, работаем с сотрудниками. Двери есть, возможности есть. Просто нужно всегда помнить об этом пронзительном голосе Духа, который прорывает блокаду нашего собственного молчания. Ведь иногда мы замолкаем, перестаем молиться, перестаем хвалить Бога в силу суеты, тяжести нашего состояния. И вот эти образы, образы испачканных одежд, образы осеннего листка, такого желтого и увядшего, который срывается ветром в беззаконие. И вот вспомните обыкновенную историю Гончарова, как молодой человек, идеалист, превращается в такой увядший листик банального обывателя, будущего поначалу таким вроде идеалистом и романтиком. Там Гончаров это очень здорово показал, и в свое время был великолепный спектакль, телеспектакль, где Табаков играл главную роль. И вот я хочу вспомнить и напомнить себе и вам, дорогие слушатели, что бы там ни происходило, какая была ни была испачкана наша душа. Вы знаете, наша глупость так иногда нас испачкает. Вот в этом неотвратимость этого безнадежного процесса растления человеческой природы вторгается тайна Христа. Тайна его веры. И вот эта настоящая тайна, она говорит нам, что да, у листка нет сил, чтобы удержаться на ветке дерева. Это тайна в руках Господа. И это не просто попытки обрести какое-то, знаете, как говорят, душевное равновесие. Я думаю, это вещь очень хрупкая. То, что Достоевский писал в Ван Визене, что да, он как дитя неверия мечется иногда в сомнениях, страхах, но он так там кратко, вскользь говорит, что Бог не дает иногда блаженные минуты покоя. Это все очень частично, фрагментарно. Но вот это отношение, духовное отношение к проблеме своей греховности и к надежде на спасение Христа. Оно человека выравнивает прежде всего в вертикальном смысле слова. И это делает качество нашей внутренней жизни, о котором я постоянно говорю, совершенно иным. Многое, очень многое из того, что сегодня творится под солнцем, если вспомнить пророка Экклезиаста, повергает нас в ужас, смятение, но все-таки мы, даже чувствуя себя иногда сухим листком, отрывающимся от дерева, помним, что есть кто-то, кто держит нас в своих руках. И еще одна вещь, пожалуй, не случайно я в предисловии к этой передаче привел четверостишие Джона Донна из его стихотворения, которое называется «Расставание с плотью». Мы живем в преддверии с этим расставанием. Кто-то сказал, что душа очень мучительно расстается с телом. Наверное. И вот смотрите, как Джон Донн, большое стихотворение, но я приведу одну лишь фразу вот тут. Землетрясение, например, во прах стирает города, но трепетание горных сфер не причинит земле вреда. Знаете, есть колебания, есть этот прорыв голоса духа, который потрясает нас, но не приносит нам вреда. И очень полезно слышать эту правду о себе из уст пророка Исаии, из уст иногда близких людей и в смирении надеяться на спасение Христа. И мы должны понять, что расставание вот с этим двусмысленным существованием не должно нас сильно печалить. «Не унывайте, — говорит Господь, — в доме отца моего обители много, и я ухожу, чтобы приготовить обители для вас». И вот в следующей нашей передаче, читая 65 главу книги пророка Исаия, мы поговорим о том, как Бог открывается, что происходит в результате прорыва этой блокады, как Бог открывается человеку. А пока я позволю себе поблагодарить вас за внимание и попрощаться с вами. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.